семья Антиповых. Мы остановились на Ликорском Вязнике. Значит, вот это была семья такая, петербургская семья, эти Нальяновы, род Нальяновых. Они построили этот усадьбу, будучи людьми очень богатыми, построили вот этот ампирный дом. Это был, конечно, я так полагаю, боюсь ошибиться, думаю, что 18 век. Конец 18 века. Я думаю, что это павловское время. И у меня было в свое время сомнение, что не было ли это знаменитый Обальянов, прокурор Святейшего Синода, если я не ошибаюсь, павловского времени. Но это, наверное, мой домысел, что Обальянов переделался в Нальянова, это неудивительно. В России это могло быть вполне, потому что Обальянов и Нальянов тут слишком близко. Ну, оставим эту историю. Люди были богатые, высокой культуры, судя по всему тому, что там сделано. Судя по церкви, которая памятник архитектуры 18 века. 18 века. Она старше Тороповской церкви, и по своему архитектурному ансамблю всему она выше, драгоценнее, так скажем, как жемчужина была. Она даже вошла во все описи старых памятников культуры. Теперь все церкви уже включены под охрану памятников. Вот, в старое время там был больший разбор, это я имею в виду старое время, уже теперь 50-е, 60-е годы. Тогда наша Тороповская церковь даже не была включена как памятник архитектуры, ну, потому что тогда еще считалось, что мы должны охранять все церкви, и мы их старались как можно быстрее изломать и испакостить, что мы и сделали. Так вот, кроме дома был построен вырыт искусственный пруд, который получил название «Всенародное озерко». Там были посажены эти ивы, над ним были березы, березами обсажен был вот этот изумительной красоты пруд, озеро, озерко. Там же были постройки хозяйственные все в пандан вот этому дому. Одним словом, Никольское было построено на высоком культурном, таком самом высоком уровне. Это было красивейшее имение в свое время. Столбы, въезд, две башенки, круглый, такой овальный, значит, орнамент был, и в нем был герб этого дворянского уголка. Кроме того, от той горы, если ты помнишь, которая шла от этого имения вниз, там вниз все шло. Шло и к деревне Подольного, был спуск крутой, и вниз по главной аллее. Она была обсажена вся березами, старыми березами, я еще их помню. И мы там ходили гулять, и вот Вера, моя сестра, которую я сегодня не узнал, меня в детстве страшно пугала, пела песню, которая звучала таким образом. Вот барсук на двух ногах, вот барсук на двух ногах. Мне казалось это так страшно, что я побежал по лаве, там была лава через реку, и упал с этой лавы, и кричал, что я тону. Вот это у меня осталось в памяти от моего детства. Тогда были замечательные березы, стояли вдоль этой въездной аллеи. Но то, что ты... Вот-вот начинается у нас. Вот то, что ты, наверное, не знаешь, если идти от усадьбы на правую сторону, там все было заросло ольхой. Ольхой, всякой уремой там, я не знаю, чего там только не росло. В старые времена, когда было построено это имение, там был грандиознейший лесопарк. Там были и кедры саженные, там были ели, там были березы, березы наши везде были. Это был, конечно, изумительной красоты парк. И вот от этого дома, вот сзади, этот парк шел вот по этому спуску, и он занимал, представь себе, до каких пор он доходил. Обе возвышенности по дороге из Старопола в эту Подольного, они шли, он шел параллельно им и доходил почти до Торопова. Значит, какие же это были богатые люди, которые создали вот этот, эту усадьбу. Были ли у них земли там большие, я сомневаюсь, потому что это был такого, как сказать, дачный тип. Вот туда приезжали они на лето, там жили и прочее, прочее. Затем эту усадьбу купил некто Грунер. Богатый помещик, который купил это как дачу для себя. Грунер, фотография у меня его есть здесь, был человек очень такой оригинальный, вот, экстравагантный. Он любил подпустить какое-нибудь русское словцо, грубоватое, в том числе на кладбище, где он был похоронен, в Никольском, там было небольшое кладбище около церкви. Он подготовил надпись для своей могилы, которую я по микрофону произнести не могу, потому что она не вся подходит для звукозаписи. Смысл ее был такой: прохожий, остановись, снимай штаны, ну и так далее, садись. Сиди спокойно, делай спокойно, здесь лежит Грунера тело. Ну и так далее. Вот такой экстравагантный господин, значит, правил после этой усадьбы. И там уже в этой усадьбе было ограничено, что дом оставался, церковь была приходская, не приходская, а бесприходская, принадлежавшая только одной деревне, Подольному. Она имела своего священника. Ну, там в течение лет, наверное, 50 служил такой священник. Отец Федор, он жил как пастух, его из дома в дом переводили. Вот, значит, так до старости дожил, вот до моих лет, когда я его уже помню стариком совсем. Вот, пруд, это стал общественным местом. И, кстати сказать, он сохранялся, его не испакостили, его испакостили уже в 30-е годы. И добили в 40-е годы. Не знаю, осталась ли там хоть какая-нибудь лужа, я уже ничего не знаю. А вот этот дом оставался у владения Грунера. Он его купил, один только дом из этой вот усадьбы. Затем дом этот оказался, снял в аренду известный писатель, но не своим творчеством, а тем, что он был связан с Львом Николаевичем Толстым, некто Петр Алексеевич Сергеенко. Петр Алексеевич Сергеенко был знаменит тем, что он написал книгу, известную во всей России, о том, как живет и работает Лев Толстой. Это была первая в сущности такая книга о жизни Льва Николаевича. Ну, она не была первой, конечно, но во всяком случае популярной книжкой была первой. И вот этот Сергеенко жил с большой-большой семьей здесь. Это был 90-е годы. В 90-е годы прошлого, значит, вот на грани 20 века. После этого судьба этого дома стала весьма печальной, потому что он стал пустовать. Там попытались чего-то сделать, какой-то культурный центр. Одно время там хотели сделать санаторий. Много всего было всяких планов, но они все не осуществились, и причем не осуществились главным образом по причине тяжелых, как мы уже с тобой говорили, тороповских дорог. Делаем перерыв, я уже устал. Можно?
Да, все можно теперь.
Ну вот теперь нам остается вспомнить о некоторых близким нам и тебе, и мне крестьянах, которые в моей личной жизни и в жизни, я бы сказал, всего округа даже, запечатлены как яркие, я бы сказал, не столько яркие, сколько замечательные фигуры. Среди них первое место занимает, конечно, моя, и не только моя, но всех моих братьев и сестры, няня, которую все звали няня Катя. Причем любопытно, что все, кто приезжал в Торопово, даже власти, которые приезжали, значит, вот по делам в сельский совет, они приходили к ней за молоком. И спрашивали у крыльца: скажите, пожалуйста, здесь живет няня Катя? Ой, здесь. Можно ее сюда? И вот эта няня Катя выходила и давала ему молочко, продавала и так далее, и так далее. Замечательнейшая женщина из очень тяжелой семьи по своему происхождению. Она была родом из деревни Перово, которая находилась, ну, километрах, наверное, в 4 от Торопова. Она давно порвала свои деревни и, я бы так сказал, стала членом семьи нашей с самой молодости до самой смерти. Она у нас и умерла, или даже трудно сказать, что она у нас умерла. Она умерла вместе с моими стариками и старухами, которых было там достаточно. Она происходила из очень такой странной, я бы сказал, даже загадочной семьи. Потому что отец ее был горчайший пьяница. И причем пьяница очень злой. Потому что мать была, ходила, собирала милостыню, он у нее отнимал эту милостыню, пропивал, колотил ее и так далее. А было у них 3 дочери их. Старшая была Харитина Николаевна, твердая и давняя жительница деревни Взглядово.
Фамилия
ее была Смирнова,
замужество.
Угу. Ну, о ней мы после закончим про няню Катю, а потом я о ней поговорим.
Это не Катя, это фамилия?
Зорина. Это Зорина была фамилия девичья. Няня Катя так и осталась старой девой, и она осталась Зориной, а та вышла замуж. Вот, и было 3 дочери. Так вот, этот самый ее отец, пьяница и драчун, он был незаконный сын кого-то из дворян. Только не наших дворян, потому что он где-то был в других местах. Это был внешне совершенно не крестьянин. У него были черты лица необыкновенные такие, значит, нос с горбинкой, видный был человек. И эти черты передались его 2 дочерям. Вот Христине Николаевне, о которой я сказал, старшей Христине Николаевне, и няня Катя. Няня Катя была необыкновенно породистая, внешний вид у нее. Она была рослая, она была с горбатым носом с таким, у нее были красивые глаза. Она была некрасивой, совершенно некрасивой и непривлекательный человек, потому что она была обременена трудом, и труд наложил на нее такие черты, ну, трудовой женщины, которой много пришлось перенести на своем веку и так далее. Но она пришла в нашу семью, когда родился старший сын. Она порвала полностью со своим отцом, потому что с отцом жить было невозможно. Мать ее ухайдакал, отец очень быстро, и они из своего Перова уехали. 3 сестры, повторяю. Она стала жить с нами, уехала в Ярославль, в Ярославский дом, где мой отец служил в то время. Вот, и была няней старшего моего сына Дмитрия Дмитриевича.
Брата?
Да, брата моего. После Дмитрия Дмитриевича она стала нянчить Соню, сестру мою, Софью Дмитриевну. Затем она родился 3-й сын. Нет, там была еще Вера, которую уже нянчила ее сестра. Вот я тебе давал фотографию ее. Мария Сергеевна. Мария Николаевна. Мария Николаевна – это та самая, о которой потом мы поговорим еще. И таким образом няня всех выненчила. Кроме меня. Меня уже было поздно нянчить, потому что я, когда она кончила, значит, нянчить вот всех этих старших, родился Георгий, сын мой. Разница у нас с ним была примерно 1.5 года, всего-навсего. Я был горечью.
Как сын? Георгий?
Георгий брат мой.
Брат.
А я что сказал, сын? Ну, извините. Извините, и пусть звук нас изменит. Извини.
Да.
Ну вот, брат мой, он на 1.5 года был меня старше. Ну, о своем рождении я после скажу. Это тоже загадка, да. Таинственная вещь. Да. Ну вот. Няня Катя всех их выненчила. Любила она их всех, как своих детей, абсолютно. Когда выросли эти наши вот братья и сестра моя, моя няня Катя исходила из ревности, когда кто-нибудь начинал или ухаживать, или за Соней начинал кто-нибудь ухаживать. Когда мы стали, значит, собираться, кто жениться, кто разводиться, для нее было это ужасно совершенно. Ни мать, ни отец, никто так не ревновал нас, как няня Катя. Для нее было это совершенно страдание. Ей казалось, что мы настолько все прекрасны, что, конечно, не соответствовало действительности, настолько все прекрасны, что ни одна ни женщина, ни один мужчина для нас не годится. И поэтому она всю жизнь нас ревновала. Причем ревность у нее была самая тяжелая. Она не говорила ни одного слова, а только плакала. Если няня Катя плакала, это значит, она кого-то ревнует. В частности, со мной произошла такая история. Я одно время очень, как-то мы взаимно, очень друг другом как-то стали близки с Александрой Васильевной ГВМА. Ну, у нас не было никакого там романа, естественно, ничего не было, у нас разный возраст был. Но мы с ней очень много ходили, гуляли, разговаривали, вот, проводили вечера, и было такое впечатление, что у нас идет какой-то такой интимный роман. Правда, была взаимная симпатия очень большая, но няня Катя сошла с ума, что я женюсь на этой старой учительнице и так далее. Ужасно, мой отец сказал на это, когда она плакала и горькими слезами. Он сказал, я думаю, что у него, наверное, лучший вкус. Так что ты, няня, не волнуйся. Ну вот в таком все духе. Ну, конечно, это не относится ни к Александре Васильевне, ни к ее памяти, ничего, потому что Александра Васильевна была человек высокой нравственности человека. Я не был таким нравственным человеком никогда, и так, видимо, и не получился из меня такой строгой нравственности, как у Александры Васильевны. Ну и я ей, конечно, никогда не соответствовал по своему духовному уровню. То есть не только духовному, а именно нравственному уровню. Духовный и нравственный – большая разница. Ну и вот няня Катя наша всю жизнь у нас прожила. У нее была сестра Харитина Николаевна. Я не знаю, кто из них был интереснее. Я думаю, что Харитина Николаевна была интереснее в том смысле, она была такая русская женщина, каких только Некрасов описывал. Вот. Не ту, которая, значит, войдет там в горящую избу, там еще. Нет, этих женщин не было, это бойкие женщины. Она была воплощенная мудрость. Она была умная. Она была медлительная. Вот русские женщины бывают хохотуньи, бывают... Войду в горящую избу, лошадь на скаку остановит, а бывают женщины мудрые. Вот это та соль русской земли, которая, по-моему, я сколько по белу свету ездил, я не встречал вот такого типа женщин. К ней приходили все со советами. Она никогда не навязывала никаких советов, не давала навязчивых советов. Она никого не учила, как жить. Вот есть такие люди, которые удивительно любят учить жить. Она приходила, выслушивала и давала какое-то несколько таких рассказов, обычно притчами такими говорила. Вот рассказывала, а что из этого может произойти. И начинала развивать вот картину, причем неторопливым, красивым русским языком, чистым, без этого без сокращений нынешних, без торопливости. Каждое слово имело вес, не было в этой речи ни одного лишнего слова. И вот когда Пушкин собирался учиться у Просвирин, на рынке ходил по своему Тригорскому и искал, значит, Просвирину, какой, ну, какой бы поучиться, я думаю, что если бы он услышал, как говорила Харитина Николаевна Смирнова в замужестве, ну, я думаю, что он бы с удовольствием послушал ее. Во всяком случае, мы все всегда встречали у себя дома, она к нам иногда приходила в дом, и не к няне Кате, а вообще к нам в дом, она очень любила мою мать, она приходила обычно в церковный день, когда служба была, и сидела у нас очень долго, причем она как-то и приходить-то вот умела. Она, когда она входила в дом, то чувствовала, что в дом пришел удивительный человек. Она никогда не была немногословной. Она говорила только самое главное, вот рассказывала о чем-нибудь. И говорила почти вот так вот, ну, без всяких вводных предложений, без всего. Она говорила ясно и, главное, душевно. Вот слова ее были как будто окрашены какой-то вот душевностью. Это была замечательная женщина, умная, редкая, и дай Господи, чтобы на Руси такой тип женщин не перевелся. Я уже таких женщин не встречал давно. Может быть, они мне и попадались, но они в силу того, что память в нашем возрасте более взрослом, когда нам уже становится не до окружения, для окружения, а все мы становимся эгоистами, думаем о себе, поэтому я мог пропустить таких женщин, но они, конечно, наверное, были. У нее было два сына. Один сын, Александр Петрович Смирнов, он очень рано, еще до революции, уехал в Питер. Как все, я уже говорил, был питерщик. Но там он очень недолго пробыл питерщиком, и во время революции он поступил в какое-то военное училище. Что это было за училище, я не знаю. Но во всяком случае, через очень короткий промежуток он стал большим-большим военным. Сперва он стал, он был полковником на моей памяти, потом на моей же памяти он стал генералом связи. Он был связист. Причем, что замечательно, опять-таки, в этом человеке. Он был не то, что бывают солдафоны какие-нибудь. Нет, это был умнейший, культурнейший генерал. Он, когда приезжал в Торопово, он никогда не гнушался моим отцом, который все-таки был изгой в то время, да еще больной. Он всегда приходил к нам. Приходил в своей скромной, значит, форме генеральской. Вот. И в войну он был на фронте, естественно. И какова его дальнейшая судьба, я не знаю. У нее был второй сын. Вася так назывался, и назывался он Василий Петрович, друг моего брата и друг дяди Сережи твоего, Сергей Клавдович. Что из себя представлял этот Вася? Во-первых, он был незаконный сын. Вот представляете, вот женщина, о которой я говорил, она все же имела незаконного сына от Федора Ивановича Иванова, который изображен у тебя как любитель читать книги. Там библиотечные фотографии у тебя есть, как, значит, инициативная группа по чтению книг. В этом есть некоторая, между прочим, усматривающаяся разумная связь. Она не она, у нее муж умер, у Харитины Николаевны. Она была в дома. И вот кто же ей понравился? То ли ее соблазнил молодую кто, то ли это был роман глубокий, этого я не знаю. Но вся деревня знала, что Вася был ее сын, сыном вот этого Иванова. Иванов был, как уже я тебе рассказывал, Федор Иванович, был человек незаурядный, книгочитатель, любитель читать книги, и был культурный мужик. взглядовски. И никто не осуждал ее за это. Но уже время было не то, когда женщин осуждали за это и все прочее. Все знали, что Вася вот сын этого Федора Ивановича. Вася был такой же, как она, кроткий, милый человек, но очень такой, как сказать, мягкий и почти безвольный. Я помню его свадьбу, я забыл, на ком он женился, но на какой-то очень скромной девушке. Но я помню, что когда свадьба была, игралась их свадьба, и венчались они в церкви, то вот там они останавливались, там одевались, там все прочее у нас в доме. Поэтому это у меня очень хорошо вот запечатлелось в памяти его женитьба. У него были дети, наверное, и сейчас есть кто-нибудь его потомки. Поэтому эта запись не должна стать предметом, вероятно, чтобы, если есть у него там дети, там или еще кто-нибудь, я не хотел бы, чтобы он знал эту интимную историю, хотя об этом знала вся деревня. Но молодое поколение уже об этом не знает ничего. Такова была Харитина Николаевна. Третья сестра ихняя была Мария Николаевна. Мария Николаевна вышла замуж за некоего безызвестного солдата Шершова. Я уже забыл, как его звали. По-моему, что-то вроде Александры и еще что-то. Это не имеет значения. Солдат этот был такой, ну как многие были, вот вернувшиеся с фронта, люди там, беспутый был очень. И они очень быстро разошлись. Но для нее осталась навсегда фамилия Шершова. И второе, потомок этого солдата, некто Павел Шишов, по прозванию Паша, его или Пана, вот так его, значит, все звали. Эта сестра была совершенно другого склада. Она была простушка, болтушка, трепушка и очень добрая, хорошая женщина. Очень хорошая женщина, ничего в ней... За ней никогда плохого не было, но она страшно была любопытная. Вот, она тоже была очень связана близко с нашей семьей, потому что она одно время была няней моей умершей дочери, сестры Веры. Вот, и она была тоже связана с ней. Но с ней уже произошла такая история, что ее сын Павлик, вот этот Паша, женился на нашей всеобщелюбимой Олечке. Ольге Федоровне, которая стала Шершовой. Угу. Вот эта самая наша Ольга Федоровна Шершова стала ее, как это сказать, невесткой, что ли? Я не знаю, да? Как это правильно это сказать. Ну, в общем, она была ее или заловка, или свекровь. Я не знаю, я всегда путаюсь с этими именами, потому что уже это вышло почти из употребления нашего. Я знаю, что у меня жена моего сына называется сноха, это я знаю. А я называюсь
свекор, наверное.
Свекор, батюшка свекор. Ну ладно, бог с ним, не будем сейчас в этом путаться, еще сами себя запутаем. И вот Оля вышла замуж за этого Павла. Павел был довольно странный человек. Он какой-то был не совсем, я бы сказал, уравновешенный психически. У него выпадов никаких не было, но у него были какие-то мании такие странные. Он как-то сосредотачивался на каких-то вопросах, вот начинал что-то такое говорить. А почему? А чего? И вот эти бессмысленные вопросы, они, вероятно, сыграли какую-то роль магическую роль, что Оля увидела в нем... человека, который, собственно говоря, большой оригинал и может с него выйти замуж. Ну, я не знаю уж этого. Это их частное дело.